привет и добрый вечер, и Лайла Тов, кто уходит спать, и всякие прочие слова приветствия. С вами Эрджей Сеня на MadFM, как обычно, на одну минутку пораньше. Пишите, как меня слышно и насколько плохо меня слышно. Привет, Асторос, и радио подохло, 11 часов всего 24 человека, Эммануэль. Ну ты тоже пойми, пятница, 23 часа, людям лень, людям тяжело. Ребята, всем спасибо, кто сегодня с нами, здесь со мной, всем спасибо, что пришли. Евдокия, мы же здоровались, да, но все же такие оле-оле, Сеня, привет, сейчас придет Виталик, а вот и Виталик. Запись пошла, все, что будет сказано в этом эфире, будет применено против вас, прекрасно. Эммануэль, еще раз привет, Руслан, Евдокия, звук, как всегда, отлично. Фонит, плохо слышно, значит, все хорошо. Я боюсь, что все-таки проблема в моем микрофоне, и, ну, к сожалению, вы знаете, в связи с наличием всего одной единственной дырки в моем компьютере для этого процесса, я имею в виду для вещания в эфире, у меня вот как-то крайне ограничен выбор гарнитуры. Сеня красавица, привет, Андрей, спасибо. Анастасия, здравствуй, несравненная Женя, привет тебе тоже. Вы все подтягиваетесь, напоминаете себе сами домашнее задание, доставайте шпаргалки. Но у нас ничего нового, нового. Послушаем Хирос, или я не знаю, как это читается, и через 3 минуты 33 секунды я снова к вам вернусь. ничего нового, вся та же самая музыка, вся та же самая Сеня, уже год с лишним с вами. Я до сих пор не могу поверить, как так пролетело быстрое время. Эммануил, да, я видела твое высказывание по поводу того, что говно абсолютно домашнее задание. Я ни в коем случае не фанат Сологуба и не буду пропагандировать вам... Нет, любовь к чтению я буду пропагандировать вам, но любовь к этому произведению конкретно нет. Конечно, это, ну, такое, на мой взгляд, слабенькое подобие, претензия на пародию на Шинель, но он там, собственно говоря, и не стесняется того, что пишет о том, что далее будут события развиваться по аналогии с Шинелью гоголевской. Ну, что делать, что делать. Само по себе произведение необычное, и мне показалось очень увлекательным чтивом, как бы, ну, по крайней мере, уж точно лучше Донцовой и Агаты Кристи. Во всяком случае, такого сюжета я не видела, чтобы, ну, может быть, у Адаевского есть, или Адоевского есть похожие такие некие мистические вещицы, но такое произведение своего рода уникально. «Рюкзак дома забыл», «Астерос» очень плохо, очень. Кстати, Андрей хорошую предложил тему «Оцените маленького человека по 10-бальной шкале». Думала, наверное, не знаю, какую поставить оценку, но она явно не низкая, выше среднего, но не знаю, насколько моя оценка лично высока. Илья предлагает 6, именно L10 ведер 3 с ней. Ну, может быть. Ну, вот где-то, да, Михаил, 6, Илья, да, примерно где-то... Нет, наверное, я все-таки дала бы повыше оценку, поскольку мне понравилось не только содержание, но и форма все-таки. Хотя идея не нова, но она очень даже неплохо продолжена. И привет еще раз тебе, да, Михаил. Максим Богачев тоже здесь, я знаю. Привет. Руслан, я забыл ДЗ дома, не ставьте 2. Ну, что ж ты так. Ну вот Евдоким, как обычно, да, наш отличник и самый ярый фанат моих домашних заданий. Адоевский, Виталий. Да, скорее всего, Адоевский. Я вечно... У меня вот есть какие-то проблемы с запоминанием фамилий, хотя как бы вроде, ну, несложно, Адоевский, можно и запомнить. Ну, я частенько забываю фамилию Юрия Казакова, частенько забываю Андрея Миронова, какая фамилия. Ну, такое бывает у меня. И таким. Ну, вот давайте, да, откроем, в общем-то, обсуждение, начнем все это дело наше с вами. Не такой уж и большой рассказ, в принципе, рассказывать про него не буду, у меня это сколько, 11 страниц, в общем-то, в принципе, я развлеклась и даже в некоторых местах посмеялась, где было про политику. Не таким. Как обычно, не смогу толком сформулировать свою мысль, но давай попробуем, почитаем. Впечатление от прочитанного довольно-таки положительное. Маленький чиновник и огромная жена. Ну, это как бы, да, такая... Все персонажи еще утрированно, вычурно все показано, вот как бы их место в обществе и в произведении, что мне сразу понравилось и привлекло мое внимание. Собственно, оно же меня привлекло и дальше увлекло в чтение. Я погрузилась полностью и целиком. Я не думала ни о чем, хотя обычно бывает, что мысль срывается на какие-то там повседневные дела или на мысли там о каких-нибудь эфемерных мужчинах, женщинах, о ком-нибудь еще. Но здесь нет, я прочитала абсолютно на одном дыхании, очень смеялась в конце. И нахожу это произведение довольно занимательным. Итак, вернемся к комментарию Евдокима. «Маленький чиновник и огромная жена». Я думаю, автор говорил не о физическом состоянии, а о его личности. Да, безусловно. Но был и был чиновник, ничего особенного. А потом, когда надоело терпеть то, что жена у него такая, скатился и пошел к армянину, наверное. Довольно-таки подлый, даже когда он подлил этого зелья, он скатился еще дальше. Кстати, вот да, опять же тот же самый вопрос. Человек начал не с себя, а решил изменить свою жену. Мне, типа, как бы я маленький, да, но это не мои проблемы, это проблема моей жены. Нахрена я взял ее такую огромную, такую дородную бабу, пусть она будет меньше. Сразу уже говорит тоже о его характере, как о человеке, ну, мягко говоря, подлом и низком. А то, что одежда с него свисала, продолжаем Евдоким, становилось больше и больше, можно сравнить с какими-то образами, которые он примеряет каждый день. Но он все равно становится еще хуже и хуже, кстати, интересно. И в итоге его личность была заперта на витрине, растворилась в пыли, и ветром его унесло. Да, возможно, именно так можно трактовать его уменьшение, но на самом деле здесь... Мне кажется, немножко не то чтобы образа, но как бы он сам по себе изо дня в день становится мельче. И автор нам это показывает, именно уменьшая его в размере. То есть он, совершив подлость, желая совершить подлость, которая у него сорвалась по причине того, что супруга поменяла стаканы, он, в общем-то, изо дня в день стал мельчать, и характер его стал портиться уже в самом конце, когда уже приходит к, в общем-то, самой не ангелу супруги, эти люди, которые требуют его, ну, просят его за деньги, да, поработать у них и решают его судьбу без его участия. Там он, в конце концов, совершенно весь срывается и уже, ну, в общем, таким совсем-совсем гаденьким становится в конце. Да, да, это все именно так и получилось. По поводу того, что личность была заперта на витрине и растворилась в пыли, и ветром его унесло, здесь все-таки у меня возникла другая мысль о том, что как бы маленький человек, ну, как, да, эта мысль, твоя мысль тоже имеет место быть, но мне показалось все же, что он мельчал и умельчился настолько, если так можно сказать, что растворился не только благодаря себе, но и благодаря обществу, которое просто забило на него и просто, ну, как бы отринуло его от себя, наверное, так можно сказать, как сейчас, как говорят, ума. И мныл. Форма отвратительна. Я, правда, не хочу обидеть никого, но, по-моему, это худшее, что я читала в этом году. Ну, почитай еще Зинаиду Гиппиус, я не знаю. Вот у нее стихи, ну, такой эпитет к ним подошел бы, который использовал ты сейчас. Нет, форма довольно хороша, очень легко читается, не было вот этого продирания через строчки. Вот насколько, например, тяжело читать Достоевского, но интересно, у него много содержания, но форма у него жуткая. Да, у него красивые предложения, да, у него как бы все хорошо, все скомпоновано, но настолько насыщенно и набито мельчайшими важными деталями, что иногда просто теряешься, и ну, такой пудовый вес на тебя, наверное, нависает на тебя, кладет Достоевский, что тяжело. Здесь же нет. Я прочитала, как, я не знаю, как стряхнула пылинку, как бабочку проводила взглядом. Божественный 3 из 3, Алексей, ну можно. Виталий, так зачем читать Сологуба, если есть Гоголь? Мы должны быть всесторонне развиты, правда ведь? Не только же один Гоголь существует. Хотя на самом деле мне бы хватило и его. Зачем читать Гоголь, если есть Стивен Фрай, говорит Максим тоже. Зачем читать, если книги для быдла? И как тебе идея провести турнир на колодах с базовыми картами? О, это я не в курсе, ребят, да. Андрей, вообще мораль рассказа не делай ничего, не ухудшай то, что уже есть. Но там несколько мыслей, в том числе, как бы, это правильно ты ухватил. Не рой, как бы, да, могилу другому, сам в нее попадешь. Очень хорошо подходит к этому рассказу. Но не только в этом. Во-первых, офигенный персонаж, конечно. Мне из всех из них понравился вот только один персонаж, собственно, сам армянин, который предоставил ему возможности исполнения желания, по сути, на которые тот еще думал, сейчас он меня втридорога возьмет, да, он не хотел еще платить деньги, что тоже говорит о его натуре. Нет, он, конечно, заплатил бы, сколько бы сказал, он так и сделал, собственно, заплатил всю сумму, но он все равно поскоредничал, пожадничал немного. Здравствуй, Женя, привет, Даниил. Алексей Ронженков, да, тоже увидела тебя. Даниил, худшее, что я начинала читать в этом году, «Улисс». О, по поводу этого я даже не буду ничего говорить. Я открыла его один раз, тут же закрыла. Я прочитала несколько страниц, и я не помню ни единого слова. Но у меня примерно такая же история была с Варкрафтом, Говардом Лавкрафтом. Не знаю, почему сказала Варкрафт. Эммануил, сейчас Карамазовых читаю намного легче, как по мне. Я прочитала только первый том «Братьев Карамазовых», второй у меня стоит на полке, вот прям фактически машет вам ручкой. Потом можно будет как-нибудь обсудить, но заставлять вас читать Карамазовых на эфир — это что-то прям из разряда фантастики, конечно. Евдоким. А что, если витриной можно было назвать некую сцену, на которой он старался вернуть свою былую личность, или даже создать новую? И поначалу у него это неплохо получалось, но когда клоун выходит с одной и той же шуткой, он быстро надоедает, и в итоге толпа его забывает, и он теряется в ней. Да, можно было бы подумать так, но, понимаешь ли, как бы там еще есть такой персонаж, как супруга, и такой персонаж, как, ну, назовем его, да, условно, персонажем, как, собственно говоря, его работодатель, его наниматель. И они оба пухнут от денег, они живут в роскошествах абсолютно, а этот человек все мельчает и мельчает. Ведь ему никаких ништяков не достается, по сути. Его только наряжают ежедневно в новую одежду, и он ходит там туда-сюда, в этой витрине, и все. Он тратит свою жизнь в никуда. И получает, он не выходил, как бы, шуткой. Клоун выходит на сцену с целью, с определенной, насмешить публику, развлечь публику. Клоуна, как бы, совершенно другая задача. Здесь же получилось, что просто его использовали и на нем разжились. И вот это как раз то, о чем я говорю, когда говорю, что общество повлияло на его исчезновение, потому что в нем уже перестали видеть личность вообще, видеть человека. Ну, чего стоит только финалочка, где супруга, собственно, говорит о том, что я решаю его судьбу, идет, отводит его в другое помещение, да, и там с ним разговаривает, обещает его избить. Ну, как бы все понятно. Андрей, а вот почему он не мог купить у армянина средств, увеличивая рост, и выпить его? Он даун, что ли? Кстати говоря, абсолютно резонный и очень хороший вопрос. Почему Сологуб использовал именно средства по уменьшению жены, а не по увеличению человека? Тоже говорит о его характере, о характере главного персонажа, собственно говоря, Червякова, если мне не изменяет память его фамилия. Так, Яков Алексеевич Саранин. А, Червяков, перепутал, ничего себе. Червяков — это из Чехова, конечно же. Этот, собственно, Саранин, собственно говоря, саранча, да, я думаю, что от слова саранча его фамилия производная, тоже очень говорящая, немного не доставала до среднего роста. Он даже ниже среднего. В самом начале рассказа нам даются самые первые строчки, уже черта его характера. Он еще ниже, и не ростом, а он ниже среднего человека. Он ниже по достоинству, как бы, и во всем остальном. Говарда Варкрафта, ну да-да-да, всем известен его цикл «Мир Варкрафта». Сейчас, к сожалению, да, эта игра очень распространена. Я, по-моему, не уверена, что я в нее играла, но я точно видела, как в нее играют. Там был какой-то дракончик, и он куда-то летел. Это было мило. Алексей, как раз-таки дочитываю «Братьев Карамазовых». Алексей, приятного прочтения. Карамазов. Достоевский вообще просто, наверное, одна из моих бесконечно сильных и один из самых уважаемых мной писателей, одна из самых бесконечно сильных любовей моих. Ваня, I love you, Сеня, какая прелесть, спасибо большое. Я очень похожа на изображение, наверняка. У меня тут даже есть очки кругленькие почему-то, как у Гарри Поттера, но ничего. У меня, правда, таких нет, но на самом деле я ради тебя бы завела. Почему, собственно, и нет, господи, что это пишет Михаил. И я вот третий том «Войны и мира» читаю. О, Руслан, да, это, конечно, дело хорошее, но одна моя знакомая, которая в этом году прочитала «Войну и мир», после этого очень долго не могла взять в руки книгу. А она читает примерно так же, как и я, постоянно, круглые сутки и все время вообще. Она говорит, после этого все кажется таким дерьмищем, что невозможно читать вообще ничего. Ну, собственно говоря, поэтому, наверное, я и не тороплюсь пока трогать «Войну и мир», тем более, что, скорее всего, мне ее в какой-то момент в институте зададут. Кстати говоря, опять же, на впечатление от прочитанного произведения влияет не только само качество произведения, но и, в общем-то, как и везде, как и всегда, как и по жизни принято. Наше настроение, то, что мы прочитали до этого, возможно, мы прочитали что-то по силе равное или более серьезное, да, более не тяжелое, а более интересное, что-то более объемное. Или, например, я до того, как прочитала «Маленького человека», в этот же день как раз читала про Червякова, собственно говоря, чеховский рассказ. Тоже про такой же персонаж, про маленького человека, называется, как, не помню. Там речь о том, что, ну, такой, да, небольшой спойлер, рассказ совершенно малюсенький, но очень приятно читается, как, в общем-то, все у Чехова. Рассказ тоже о человеке, который сам себя загубил. По аналогии с данным рассказом, который мы сегодня обсуждаем, в принципе, можете, если хотите, погуглить. Он читается буквально тоже 5 минут, чуть побольше по объему, чем я задавала вам Казакова, но тоже очень легкий, очень хороший. А я вот рассказики о Генри читаю, Виталий. О, Генри очень хорош. Я читала у него последнее, что помню, я очень давно читала о Генри, это про то, как... Я помню точнее один момент, по-моему, это «Короли и капуста», что ли, как-то так называлось, поправь меня, если неправильно называю. И там был замечательный абсолютно момент, который мне очень понравился. Парень привез обувь на остров, на котором не нужна была обувь, никто не пользовался обувью. И чтобы не прогореть, он придумал очень интересный способ, как ее все-таки продавать. Он накупил где-то в какой-то другой стране каких-то острых растений и раскидал их по всему острову. И всем пришлось купить обувь для того, чтобы не ранить ноги. По-моему, это очень круто. Но вообще у Генри хорош. Он работал в банке, если я, опять же, не ошибаюсь, и все равно стал писателем. Как говорил Платонов, писателю нужна не вторая профессия, а прежде всего первая, да, если что. А, Максим, я после первого тома «Войны и мира» даже газеты в руки не брал, но потом понял, что другие книжки не такие мутные и скучные. Ну, может быть, из-за этого, но она говорила просто, что все кажется говном, все кажется неинтересным. А, мы после этого с ней параллельно взялись читать «Мураками», кстати. «Цвет скуру», что-то такое. Хороший очень рассказ, мне очень понравился. Я, в общем, «Мураками», ну, можно сказать, использую как прокладку между книгами. Я читаю его после прочтения чего-то серьезного, чтобы отдохнуть. Ну, как бы вот так вот. У меня почему-то с «Мураками». Хотя он мне, конечно, безумно нравится. Я имею в виду Харуки, а не Рю. Евдоким, почему сработал стереотип о японцах, что то, что они были мелкими и являются мелкими? Развивать тему патриотизма я не особо ее поймал. Тут на самом деле нечего развивать, это просто абсолютно тупой чиновник, который не понимает вообще ничего. Ему просто сказали, ну, как, если мы вспомним на секунду Довлатова, у него там было в одном из рассказов момент, когда хаят произведение главного героя, и они тоже используют все возможные методы. Они говорят, почему у него кинжал висит. И в конце концов не выдерживает председатель комиссии и говорит, да потому что он не член, потому и висит. Ну, здесь как бы просто дано задание свыше, как-то с человеком поговорить так, чтобы он испугался. А что самое действенное у нас в том случае? Правильно, политика. Пригрозить тем, что ты будешь засажен за госпреступление или какую-нибудь еще херню абсолютно неправдоподобной, которая не имеет отношения к делу. Но наверняка это просто мои первичные наблюдения, наверняка вот там есть что-то еще. Можно будет об этом попозже поговорить и подумать. Алексей, как относишься к книгам по «Сталкеру»? Ох, я не знаю, что такое книги по сталкеру, к сожалению. Извини, Алексей. Астерис, на словах ты Лев Толстой, а на деле Лев Толстой. Ну, у Льва Толстого прекрасно есть короткие рассказы. «Крейсерова соната», «Детство, отрочество, юность», «Анна Каренина», в конце концов. Не стоит Льва Толстого ассоциировать только с «Войной и миром». Он же написал великие вещи. «Крейсерова соната», например, у меня до сих пор, я читала ее несколько лет назад, и у меня до сих пор осадок в душе от этого. Потом я еще посмотрела ее в прекрасной постановке в Пушкинском театре на малой сцене в филиале. Просто была в диком...
century. I said my goodbyes. For what it's worth, I always aim to please. But I nearly died. For what it's worth, come on, lay with me. 'Cause I'm on fire. For what it's worth, I tear the sun in three to light up your eyes. For what it's worth. For what it's worth. What it's worth. For what it's worth. Broke up the family. Everybody cried. For what it's worth, I had a slow disease.
Я не понимаю, чем обусловлены такие мои непонятные какие-то вылеты посреди эфира с непонятным чем. Пишите, слышно меня или нет, я... Не знаю, в чем проблема, в компьютере, в интернете, в кривых женских руках или в чем вообще. Вроде сейчас слышно. Ну, отлично, все, тогда продолжаем, возвращаемся, собственно, к тому, на чем мы закончили. На чем мы закончили, я, конечно же, не помню. А, мы обсуждали вопрос Эммануила, почему постоянно его именно обвиняли в уменьшении роста. Так вот, не знаю, что вы услышали последнее, но, короче, суть в том, что он никому не сказал о том, что он какое-то снадобье кому-то что-то купил и кому-то что-то подсыпал. Потому что... В общем-то, он ей-то хотел его дать под предлогом избавления от головной боли. Но она поменяла стакан. И так получилось просто волей случая. Ему не повезло. Он сначала выпил, потом об этом узнал. Ну и он, разумеется, никому об этом не рассказал. Кстати говоря, если мне не изменяет память. Кто читал, сейчас проверьте, правильно я говорю или нет. И я приписываю это именно тому, что он как бы скрыл свою подлость. Отчего, собственно говоря, еще больше и мельчал. Это все как бы как снежный ком у него наслаивалось. Чем бы он мог это объяснить? Только тем, что он ходил к Раменину, только тем, что он пытался сделать некое, совершить некое действие, которое позволило бы ему избавиться от своей жены. Ну, либо не избавиться, он же очень много капель просил. По крайней мере, сильно ее уменьшить, но я все-таки думаю, что конечная цель у него была, в общем, сделать не то, что в итоге случилось с ним. Я думаю так. Привет, Никита Слесарев, рада, что ты пришел тоже ко мне. Максим, вот есть говном под носом у сына... А, вот если говном под носом у сына рисовать, то все начинает пахнуть говном. Вот так и с Толстым. Да, хорошее сравнение, но абсолютно нечитаемо, к сожалению. Ну, в смысле, я про говном под носом у сына рисовать. Очень много букв одинаковых, сложно читать. Андрей, ты могла бы использовать как обычную прокладку? Кого? Мураками? Боюсь, что нет. Или используем Мураками как прокладку между книгой. Ну да, ребят, ну блин, ну так оно и есть. Как есть, так и сказала. Хотя при этом я очень, действительно, очень его люблю. У него есть, кстати говоря, книга чудесная, абсолютно сборничек таких небольших этюдов или зарисовок по джазовым музыкантам. Кстати говоря, Макс Богачев, тебе, наверное, было бы интересно, я все же думаю. Она небольшая, и у него там про каждого буквально там страничка две, про каждого из тех музыкантов, которых он выделил. У него было большое собрание, и есть, по-моему, большое собрание пластинок, он это все очень дело любит, разбирается, слушает. Вообще, человек, который работает так, как Мураками, достоин уважения всяческого. И, конечно, я непозволительно абсолютно реплику насчет его высказала, но да простит меня Мураками, который меня, слава богу, не слышит. Евдоким, пей с вином, с водой, с молоком, с чем хочешь пей, только с русским квасом не пей, сильно линять станешь. Я бы хотела посмотреть на его линьку, если бы он еще и кваску попили. Но это был бы уже фарс некий. Здесь все-таки есть интеллектуальный подтекст, если можно так выразиться. Есть идеи, есть несколько мыслей, есть мораль, и над которой как бы ты сидишь и думаешь. А вот если бы добавить еще неких деталей, например, вот эти проплешины, да, или линька, или что-нибудь еще, или, допустим, он бы собирал еще все углы, а жена бы, наоборот, росла, как в «Алисе в стране чудес», то это не было бы таким произведением. Оно уже было бы, ну, абсолютной комедией, и люди не просто не стали бы думать над этим, воспринимали как развлечение бы. На словах «Ты лев, на деле Толстой», ну, типа того, да. О, ничего себе, все мои друзья нюхают и колются, им становится чуть веселее, ужас какой. Зафиксировано повышение вылетов на эфир осени. Да, Никита, это все, к сожалению, из-за того, что я сменила место, из которого я вещаю. Я приписываю это все несчастному интернету, на самом деле, не знаю, что с этим делать. У меня есть самые проблемы с интернетом, проблемы. Я же женщина, это какое-то вечное проклятие РЖ осени. Илья, это был не я, хорошо. Правильно, правильно, отлично. 120 капель, блин. Ну вот как бы да, такое, мне кажется, что... Это примерно как... Вот я вспоминаю сразу, опять же, Монте-Кристо и бруцин, который он использовал для того, чтобы... Ну, ладно, я не буду спойлерить про Монте-Кристо, почитайте. Там очень интересно раскрыта тема с отравлением. Ее безумно интересно читать. Вообще весь его план мести очень интересно читать. Какое произведение? Да, вот Виталий подсказывает, Сологуб, маленький человек. Андрей, привет, о чем эфир? Привет. Да, и Михаил тоже подсказывает. На сегодня было задано домашнее задание прочитать маленького человека Сологуба. Ну, если ты не сделал, то все равно принимаю участие в обсуждении. В общем, можешь найти, пролистать немножко. Сейчас тем более будет музыкальная пауза, сможешь ознакомиться прям буквально, наверное, 2-3 минуты. Виталий, всегда бы фотографии мраками с подписью, тот момент, когда тебя используют только как прокладку, обидно. Виталий, ну да, да, я согласна, что я слишком грубо сказала, но, ну, такое бывает, когда вылетишь слово, да, оно не воробьи. Вот не делайте, как я, потому что Виталий записывает, и потом все это будет использовано против меня. Вырежет этот кусок, отправит мураками, и он запретит меня в печать. Откуда я вещаю? Со студии МДФМ, Виталий? Ну, почти. Просто я больше не вещаю из барака, к сожалению. Да, наверное, все-таки к сожалению. Илья, тот момент, когда тебя используют только как прокладку, да перестаньте, перестаньте. Где ты домашнее задание пишешь? Я уже второй раз не выполняю, Андрей. Я его обычно говорю на эфирах, произношу. Но можешь не пугаться, на воскресенье домашнего задания не будет. В воскресенье у нас будет музыкальный эфир, поиграем, поугадываем слова, послушаем музыку и все такое. А домашнее задание я задам в воскресенье на пятничный эфир. Насчет завтра, кстати, ребят, сразу обещать ничего не могу, не знаю, будет эфир или нет завтра. Если получится, то да, если не получится, то нет, к сожалению. Моя Ава криповая, что? Что такое криповая? Ребята, милые, я же не знаю таких слов, вы же знаете. Музыкальный эфир, это Найс, Андрей, да, я тоже по ней соскучилась. Евдоким, я пропущу этот эфир и следующий. Да, я знаю, ну, ничего, будет еще эфиры. Приходи, слушай в записи. Никита, радужный олень для осени. Какой чудесный, спасибо большое, Никита. Ты, видно, старался. Че, вы тут соскучились? Виктор, конечно, соскучились. Ты как раз вовремя, мы прямо сейчас уходим на музыкальную паузу и послушаем что-нибудь не очень длинное. Послушаем, наверное, мою любимую группу «Умф» в очередной раз. И вернусь, и мы продолжим обсуждать Сологуба и его маленького человека. Кто не читал, посмотрите буквально. Через 3:38 минут секунд я к вам вернусь. слышно. Я тут зачем-то выкрутила микрофон, думала, что, типа, чтобы не было особого контраста. Не сильно ли громко я сейчас в уши вам тарахчу? Даниил, черт знает, что за инфернальное музло, где милая Женя и где беседа на окололитературной тематике. Так до сих пор, и не до сих пор, а до полуночи мы и продолжим обсуждать Сологуба с маленьким человеком, отвлекаться на все остальные произведения художественной мировой литературы, но я здесь, Даниил, до 12 я никуда не денусь. Может быть, минут на 5 раньше с рулю, но это как обычно. А может и нет, а может быть, задержусь с вами еще на полчасика, посмотрим. А почему Сеня Чацкая, Никита? Ну, так вот получилось, такая интересная история. Влюбилась я просто в Александра Андреевича Чацкого, перечитала «Горе от ума», перечитала сегодня еще раз «Горе от ума». Но совершенно не мудрено, как я сегодня уже рассказывала Евдокиму, влюбиться в литературного персонажа. Потому что, ну, ты можешь придать ему любые черты, не только внешние, но и дополнить образ, созданный автором, еще чем-то своим, придумать ему какой-нибудь прошлый. Ну, короче говоря, офигенный персонаж. Мне очень понравилось. Так, ладно, отступим от Сологуба, немножко расскажу про Чацкого. Кто-то должен был, конечно, задать этот вопрос. Так вот, Чацкий совмещает в себе черты и человека героического склада. Он такой революционер, он такой молодой, горячий, и за свои идеи, за правду, за честь, зачем нам, говорит, эти нужны чины, зачем нам, говорит, нужны деньги. Вот читать книги в деревне летом прекрасно, он говорит, а ему все на это отвечают, типа, зачем тратить время на деревню, когда можно здесь поехать к какой-нибудь женщине и выпросить у нее какое-нибудь место, потом дослужиться, или пойти в армию, стать генералом. Чацкий же на это отвечает: нет, я предан себе, и я вот хочу быть с любимой, хочу быть человеком, а не служить. Как он сказал, между прочим, служить брат, прислуживаться тошно. Но, кстати, у меня возник один вопрос после прочтения «Горя от ума» в который раз. В который раз у меня возникает этот вопрос. Вот он как бы уехал на 3 года, он решил попутешествовать, горячая душа, стремится к новым впечатлениям, к знаниям, к наукам, хочет увидеть все. Он все это время, конечно, вспоминал о своей Софье, он думал о ней, он ее любил, он рвался к ней обратно. Но почему он 3 года рвался? Ведь она не обязана была его ждать. А он предъявляет такие претензии, как будто вот они о чем-то договаривались, или как будто он ее жених. Где-то, блин, был 3 года, вот у меня резонный вопрос со стороны Софьи. Ее поведение я оправдываю его отсутствием абсолютно, как бы. Но при этом Чацкий мне от этого меньше нравиться не стал. А вот из каких-то негативных черт в нем есть вот эта вот запальчивость, вот эта вот некая мало проявляющаяся, но тем не менее имеющая место быть, близорукость. Ведь он ведь, ну, как-то то ли обманывать себя стал после того, как понял, что она расположена к другому, которого она, опять же, не любит, которого она наделила какими-то чертами, которые сама хотела в нем видеть. И при этом он все равно продолжает думать, что она его. И это странно для меня. Ну вот какие-то такие в нем минусы есть, но это его очень очеловечивает. Он приближен к реальности, в отличие от Василия Теркина. Если Василий Теркин идеален абсолютно, только в одном моменте он сдает, ну, и то он очень быстро восстанавливается в глазах общественности, и в глазах автора, и в глазах читателей, и вообще всех остальных, то у Чацкого как бы здесь все немножко неоднозначно. Ну так уйдем опять от Чацкого, вернемся обратно к нашему Сологубу. Женя, давай совместный эфир замутим. Какая прелесть, а почему бы и нет, кстати говоря. А что, почему тебя же золотых лицо за это расцарапает? Почему Михаил не обязательно? Никита, сегодня я рисую за Совестинкевича. Да, хорошо. Кстати, да, нет его, и я ему не смогу сказать, что я для него приготовила. Ну да ладно. Алексей Ронжин, читала ли такие произведения, как «На игле», «Ниже нуля», «Порнушка»? Боюсь, что сразу прямо не вспомню. Либо если читала, то что-то прям не запомнилось, либо не читала вовсе. Почему меня тянет на такую грязь? Это... А, я поняла, я забыла автора, но я, по-моему, что-то читала. Не на игле ли я, кстати... Acid House я чей-то читала, по-моему, это он же. Или нет. Андрей, Чацкий, падла, отхерачить бы его сейчас. Андрей, да перестань. Он все равно недостижим. Такие люди, они как бы появляются в переломные моменты, в переломные эпохи. После его появления в обществе, общество уже никогда не станет прежним. Ну вот такой вот он герой. Он вымышлен. Таких мужиков не достать вообще в принципе, но они и не нужны женщинам. Никогда, как правило. Из 4 нормальных она выберет 5-го придурка. Ну, женщины такие, ничего не поделаешь. Евдоким, я уже задавала этот вопрос про Чацкого. Да, я знаю. мы с тобой сегодня обсуждали как раз его. Никита, Часки шикарен, я за сочинение по Часкам получил 5. Отлично, но у меня бы ты получил все 10, если ты считаешь, что Часки шикарен. Немножечко я предвзята в этом вопросе. Виктор, в деревне летом прекрасно, ахаха, смешные. Да, Виктор, ну куда же без твоего бомбежата? Я без него уже не смогу, наверное, никогда эфирить. Виталий, почему не Женича Адаева? Он ведь философ, а значит лучше. Ну, потому что мне нравятся приближенные к реальности люди, это раз. Ну, книжные, да, герои, если мы о них говорим. Во-вторых, конечно, любую такую, как я, любую женщину, которая... Ну, женщину, любого человека, который любит выходить из зоны комфорта, привлекает люди, которые могут вытолкнуть из этой зоны комфорта. На самом деле все элементарно, он рычаг, самый натуральный. Если бы мне повстречался такой человек, вряд ли бы я, в принципе, сейчас сидела здесь, я бы, наверное, где-нибудь уже в каком-нибудь подполье орала бы за революцию или что-нибудь в этом роде, потому что с ним офигенно весело, потому что с ним очень жарко, потому что с ним ты проживаешь жизнь вот не длиной, ты вообще все равно на завтрашний день, вообще, ты вот просто есть в этом вот моменте, и пока ты не сгоришь полностью, как сам Чацкий, вот ты так и будешь вот находиться в этом блаженном состоянии бесконечной эйфории, наверное, только вот как бы, вот так я могу это описать. А философы, ну, в основ... нет, философы это, конечно, очень хорошо, но когда это сочетает... Чаский как бы он тоже философ, у него же там монологи, если вчитываться, ну, он осуждает очень много общества, он говорит о том, что вы все очень низкие, и, опять же, Москва, что нового там, что-то, я не помню сейчас дословно, что нового покажет мне Москва сегодня, балла завтра будет 2. Он говорит о том, что общество не изменилось, все такое же, как и было, он постоянно об этом говорит, о том, что люди не к тому тянутся, люди мельчают, как Сологуба маленький человек, становится мельче, 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 неинтереснее, загнивают сами в себе. Они создают себе настолько узкие зоны комфорта, что выходить за их пределы они просто уже не в силах. Они держат сами себя и людей вокруг себя. Часки пытается это разрушить. И в конце концов, я уверена, что как, ну, как положено, да, по логике вещей, он это обязательно сделает. Ну, и он отчасти философ тоже. А что касается людей, которые просто все время рассуждают и нифига не действуют, особенно если это касается мужчины, то чем же тогда лучше Чаадаев? Это скучно, это Молчалин тогда, получается, по сути. Андрей, все, что я успела узнать за 3 минуты, кто-то женится. Не знаю, кто там куда женится. А стой, раз в Часке это Чаадаев и есть? Да нет. Маша, а почему не Чичикова? Действительно, почему не персонаж моего любимого Гоголя? Привет, Маша, рада тебя видеть. Ну, потому что Чичиков делец. Все ж таки. Ну, как бы вот поэтому. Ирвин Вэлш, Виктор, да, спасибо. Данил, Женя, напиши мне куда-нибудь ВКонтакте, придумаем клевую тему, ну и все такое. Мне кажется, было бы интересно. Да, хорошо, напишу тебе ВКонтакте, добавила тебя в друзья, пиши мне в личку сам. Где-нибудь на Донбассе, Виктор. Да, горе нам от твоего ума, Маша, да. К сожалению, Маш, представляешь, у меня сейчас слетел в ВК-сейвер, прям, я не знаю, то ли перед эфиром, то ли когда я включила компьютер, его уже. Сологуба, у нас остается 20 минут до конца эфира, и ничего не поделаешь с этим. Хотела еще одну сцену с вами обсудить в обязательном порядке. Я надеялась, что я успею, потому что она... Я от нее хохотала просто как ненормально. Я не знаю, меня вызывает такой смех только какие-нибудь дикие реплики Бельского. И есть такой момент в этой... в этом рассказе, где приезжают родители, собственно говоря, его, этой вот огромной дородной супруги, и они начинают, мать начинает наезжать на, собственно говоря, главного героя, на, как его, Саранин, я уже забыла опять, Саранин, по-моему, его фамилия, и она им говорит, что ж ты все мельчаешь, ты и мельчаешь. Он говорит, нафига мы выдали за безбородого мужика свою дочку, я же тебе говорила, что этого не надо было делать. Она там какое-то еще слово употребляет, интересный термин, мне очень понравился. А сейчас я его даже найду, наверное. А может быть и нет. Ну, все, что матушка господ не фыркай, Аглая покраснела. А, нет, ты скажи, злодей, на кой конец ты этак умолявишься? Вот эта фраза просто выбила меня навсегда, наверное, из этой жизни и сделала из меня другого человека. Это же, надо же было такой подобрать термин. Все равно, что читать Лескова. У него тоже там такие раскудрявые высказывания, такие ругательства удивительные, что я просто не знаю. Ругаться красиво надо учиться у классиков в натуре. Ну, извините за такой термин, но все-таки у меня с первого образования пошел. Так вот, в этой сцене мать, как и положено, упрекает во всех грехах смертных и бессмертных, собственно говоря, мужа своей ненаглядной дочери, которая сама из себя не представляет ровным счетом ничего. Такое же пустое место, ну, чуть побольше его в размерах, только-то и всего. Она сама по себе делец. Вот она, кстати говоря, мне кажется, прекрасно могла бы, если бы она была мужчиной, и она могла бы заняться сразу. Поднять семью на ноги. Ну ладно, не будем об этом говорить, о том, что было бы, если бы она была. В общем, суть в том, что поскольку у нас есть откровенный, короче говоря, о чем я говорю, есть откровенный представитель вот стандартного представления о свекрови, да, это называется свекровь, когда жена, когда мать жены, по-моему, свекровь или теща, или, ох ты, ничего себе, я забыла. Ну, ладно, неважно, свекровь или теща, вот абсолютно стандартно в представлении всех должна быть именно такой. Я уверена, что многие меня сейчас пока не понимают, но обязательно потом поймут. Короче, этот момент заставил меня смеяться чуть ли не до слез, чуть ли не до потери сознания. Это наикрутейшая сцена, которую я не встречала практически нигде в таком контексте и в таком просто откровенно неприкрытом, даже вот отчасти, опять же, фарсовом состоянии, в каком они все находятся. Она не хочет даже вдумываться, почему он становится мельче, вот как правильно замечали вы ранее. Она вообще не хочет ни в чем разбираться, она просто упрекает его и упрекает, пилит и пилит, давит и давит, как и положено, в общем-то, любой теще или свекрови. То есть правильно, в Москве нет ничего хорошего, Виктор. Ну, что-то хорошее наверняка есть, например, Кремль. Маша, я тебе могу гроб через iFolder прислать. Прости, Маша, я не знаю, что такое iFolder. У теща, да-да-да. Сеня, женщина. Подведем итоги эфира. Мне кажется, после первого эфира моего, в принципе, Никита, можно было понять, что я женщина. Ну или после любого моего эфира, который для тебя может называться первым моим эфиром. Иммануил, выше ли Сени всех женщин? Боюсь, что нет, я очень низкая. У меня, в смысле роста, у меня, по-моему, 160, по-моему, нет. Короче, я коротышка. Я себя называю хоббитсом, но меня ругают близкие люди за это и говорят, что нифига я не хоббитс и так далее. Теща, да. Москвичи не русские, говорит Алексей, но по большей части вообще как бы да, у нас очень много людей в Москве, кто и не русский, кто на какие-то части не русские, очень много евреев как бы. Андрей, а Маргинал говорил, что художественная литература после 20 лет не может изменить личность человека. Слова Маргинала можно принимать за абсолютную истину, если у тебя при этом есть свое собственное мнение, и ты можешь какие-то аргументы привести в защиту его. И если уже из твоего мнения в совокупности со мнением любого из RJ-ев, любого из философов, тем более такого уважаемого философа RJ, как Маргинал, если у тебя после этого сформируется какая-то точка зрения, или ты согласишься с точкой зрения Маргинала, тогда как бы да, ты можешь так утверждать. Но закидывать это просто в качестве комментария к чему бы то ни было, просто потому что знакомые слова есть, Андрюш, но это как-то неправильно. Данил, в Москве есть кабаки, стриптиз-клубы, больше там смотреть нечего, Данил. Ну, не скажи, не скажи. В Москве есть огромное количество бесконечно красивой архитектуры, которая сейчас реставрируется. В конце концов, в Москве есть литературный институт имени Горького, входя в стены как бы которого, просто ни о чем другом вообще не думаешь. Это самый настоящий рай на земле. Если бы я же была не москвичка, если бы я не поступила в литературный институт имени Горького, я бы, наверное, не покончила бы с собой, но точно совершенно не была бы так счастлива, как сейчас. Что еще у нас хорошего есть в Москве? Да у нас с Никитой был целый эфир посвящен вопросу тому, куда сходить в Москве. Если хочешь, послушай. Мы там, правда, особо не говорили про достопримечательности или что-то еще, но в Москве много хорошего, в Москве, по крайней мере, есть Андрей Золотых в Москве. Чем тебе не прекрасно? Никита, подведем итоги эфира женщины Сени Королева. Да почему? Ни в коем случае. Я абсолютно стандартная, типичная женщина. Это вот представительница московской и молодежи, женского пола и все такое. Ну, может быть, уже не очень молодежи, но так и есть. Евдоким, ты что, женщина? Все, ухожу. Ну, вернись, Евдоким, не уходи в этот раз, иди в следующий, пожалуйста. Маша, вот ты скажи, как училка, какие преимущества и недостатки, как училка? У кочевников таких понятиях, как образование, здоровье, семья, свобода, деньги, материальное обеспечение. У нас тоже был эфир, посвященный различиям между кочевой и оседлой жизнью, так условно мы его назвали. Ну, если вкратце, давай попробуем. Образование по поводу кочевников, ну, у тебя есть всегда время заниматься с учебой по той простой причине, что чем больше тебе приходится делать, тем больше процент концентрации. Ты стараешься, чем больше у тебя дела, тем ты стараешься усерднее и правильнее распределить свое время, чтобы хватило на все. Как следствие, у тебя остается время на образование. Парадокс, но так и есть. Что касается здоровья, ну, с одной стороны, нет застоя для морального здоровья, постоянно впечатление и так далее, но опять же, с другой же стороны, для того же самого морального здоровья, да и физического тоже, ты устаешь больше, потому что больше переживаний, больше стресса, даже если это положительные эмоции, все равно его больше гораздо. Что касается семьи, мне кажется, мне только кажется, я просто не в этом, в этой теме не особо прошарена насчет создания семьи, в, допустим, если ты путешествуешь. Но, наверное, я так думаю, если ты находишь человека, который с тобой готов путешествовать, и вы вдвоем образуете семью, если у него взгляды на жизнь такие же, как и у тебя, то у вас проблем не должно возникнуть, по крайней мере, критических или каких-то откровенных разногласий по поводу того, например, куда поехать, где на какое-то время поселиться там или еще что-то. Но что касается ребенка, уже, конечно, ребенка уже не завести. Во-первых, ты с ним никуда толком не поедешь, он грудничок совсем маленький, вообще ничего не может. Постоянно нужен уход, постоянно нужен осмотр, постоянно должен быть чистый, сытый и все такое. Должна быть поликлиника или там больница под боком. Ну, поэтому, не знаю, для семьи это огромное препятствие, кочевая жизнь, увы. Свобода. Тоже относительная свобода. Что такое свобода вообще? Это настолько абстрактное понятие, что, ну, даже вот с точки зрения лингвистики, что такое вообще слово? Мы что-то выражаем, но... Да нет, свобода — это не та свобода, о которой мы все мечтаем. Мы сами не знаем, о какой свободе мы мечтаем. Свобода самовыражения, свобода быть собой может выражаться и в оседлой жизни в виде наших хобби. Свобода, она как-то, ну... Она без ограничений, свободы не существует. Опять же, парадокс, но так или иначе... Без этого никуда. Что касается денег и материального обеспечения, я объединю это в одно, пожалуй. И если у тебя есть какой-то побочный доход, например, у тебя есть недвижимость, которую ты сдаешь, это круто. Ты можешь позволить себе не переживать. У тебя постоянно на карточку приходят деньги, да, если мы не рассматриваем случай, что твои жители или, как они называются, арендаторы, ну, в общем, люди, которые у тебя проживают, съехали. Ты получаешь постоянный доход, ты знаешь, когда четко, когда придут твои деньги, может быть, плюс-минус там 2-3-4 дня. Но где-то подрабатывать тоже постоянно, если ты кочевник, ты постоянно нигде не сможешь ни на одной работе удержаться, потому что, ну, просто ты постоянно переезжаешь. Если мы рассматриваем в пределах одного города, то ты можешь работать на постоянном месте. Если же мы рассматриваем именно как переезды туда-сюда, в другие города, в другие страны, тогда, конечно, нет, тогда с работой сложно. Не всегда сразу можно найти работу, иногда это требуется время, иногда даже месяцы. Поэтому здесь зависит от того, какой у тебя вид дохода. Итак, идем дальше, Виктор. По-моему, вы упускаете главную мысль. О, я даже не буду это читать, извини, Виктор. Евдоким, ты гонишь евреев, но самое написано в профиле «Еврей-поэт». Ни в коем случае не гоню на евреев, я очень люблю евреев. Между прочим, я люблю и маргинала. Ну, хотя он татарин, но неважно. Я к евреям отношусь очень положительно, и более того, через 10 минут уже будет шаббат, и я отправлюсь читать Тору, я вам вот так скажу. Виктор, кстати, у меня есть просьба задать...
остался без работы. У меня закончились клевые фишки, но вместо членовредительства разорвал трудовую книжку. А потом все-таки не удержался, сунул голову в микроволновку. И произошла ситуация неловкая. Я увидел, как Фрэнсис Скотт показал Эрнесту хуй. Да все у тебя в порядке, Скотти, не комплексуй. Ну я-то видел ухмылку, и как лукаво шевелились приклеенные волосы у Эрни на груди. Лето пролетело.
Be sure to register your copy of Sam.
Короче, не знаю я, что происходит, почему я вылетаю, осталось 8 минут до конца эфира. Дальше стену читает походы, пока помет нет, я дочитала уже до того, что я вылетела. Я не знаю, в чем проблема, ребят, честное слово. И я постараюсь с этим разобраться, как смогу, вот прямо сейчас, сразу после эфира. Я отложу чтение Тора на чуть-чуть попозже и попытаюсь разобраться с этим вопросом. Не понимаю, в чем проблема, не знаю. Уже даже мне кажется, что это даже, наверное, не интернет. Может быть, это, конечно, может зависеть от антивируса, но проблема в том, что у меня его нет. Ой, ладно, пойду я разбираться с этим вопросом. Спасибо, что пришли. Приходите ко мне в воскресенье 6 декабря в 23 часа на MadFM. Джессини будет вас ждать с подготовленными словами и сложными словосочетаниями для угадайки. Постараюсь починить все, и ВК-сейвер, и Сэм, и мои вот эти вылеты непонятные вообще абсолютно. Я думаю, что проблема в Сэме. Ну, в общем, да, всем пока, насчет завтра ничего не обещаю, домашнее задание на следующей неделе задам на воскресенье. Еще раз большое спасибо, что пришли, ребят, всех люблю, пока.